Оказавшись в столовой, она тяжело села рядом с Амелией Блэк и Гордоном Хёкстером. Влада занял место напротив. «Наверное, ты можешь поселить в моей комнате Стефана и Роберта», — сказала она Влада. «А они за ней присмотрят».
Он пристально посмотрел на нее. «Разве тебе она не понадобится, когда будешь приезжать?»
«Понадобится, но тогда я смогу ночевать в общей спальне. Или они смогут. Как бы сильно мне этого не хотелось, много бывать здесь у меня не выйдет, по крайней мере, первое время».
Она выглядела очень уставшей. Влада положил ладонь ей на запястье. «Все будет хорошо», — заверил он. «Мы тебе поможем. С зданием ничего не случится. А тебе, как мне кажется, было бы неплохо сменить обстановку. Попробовать что-то новое».
Она кивнула, но, судя по ее взгляду, он ее не убедил. Казалось, будто она намеренно пыталась ухватиться за какую-то горечь, за какую-то скорбь. Влада не понимал, почему. «Ну да». Войти в Конгресс, чтобы отдохнуть, пожалуй, не очень реалистично. Но, по-видимому, дело было в том, что ей просто нравилось то, чем она занималась раньше. В столовую заявился Франклин Гарр, увидел их и, подойдя, приобнял Шарлотт и поцеловал в макушку.
«Поздравляю, дорогая. Знаю, это то, чего ты всегда хотела. Иди нахрен».
Он рассмеялся. Весь раскрасневшийся, он выглядел возбужденным, вероятно, после беседы со своей подругой из Флетайрона.
«Если могу быть тебе чем-то полезен, ты только скажи. Министр финансов без портфеля, например».
«Ты и так этим уже занимаешься», — сказала она.
«Царь реконструкции. Роберт Мозес и Джейн Джекобс в одном лице».
Примечание. Джейн Джекобс. Годы жизни 1916-2006. Американо-канадская писательница, теоретик городского планирования.
«Этим тоже. Ладно, видимо, я тебе просто не нужен.
Нужен, нужен.
Но не для чего-либо, кроме того, чем я занимаюсь сейчас».
Она подняла на него глаза, и Влада увидел, что теперь она смотрела иначе, словно обдумывая какую-то понравившуюся идею.
«Знаешь, я вот подумала», — проговорила она. «А не мог бы ты подбросить меня на своей быстроходке, например, в Филли или в Балтимор? Получится? Потому что мне надо добраться туда как можно быстрее, а поезда в Джерси до сих пор в такой заднице».
«Он очень удивился», — заметил Влада.
«Наверное, придется сначала заправиться», — ответил он и перевел взгляд на Влады. «Далеко это?»
«Чтоб я знал», — ответил Влада. «Пара сотен миль. Да и сколько там выйдет, если будешь на крыльях?»
«Не знаю, но, наверное, не близко. Но могу проверить, и...»
«Да», — ответил он Шарлотт.
«Конечно, с удовольствием отвезу тебя на твою коронацию».
«Я тебя умоляю».
«Твою инвеституру». «Это ты у нас инвестор».
«Твою конгрессификацию».
Она усмехнулась.
«Да, вроде того, катилась бы она к черту». «О нет, дорогая, это было бы слишком далеко». «Так, мне нужно ответить на звонок, но потом я к вам спущусь и будем праздновать». «Нет уж!» — крикнула она ему вслед, когда он направился к лифту.
Шарлотт посмотрела на Влада.
«Милый молодой человек», — проговорила она.
Все уставились на нее.
«Да ну!»
— удивился Влада.
Шарлотт рассмеялась. «Ну, как по мне, да. Он пытается делать вид, будто это не так, но то и дело прокалывается».
«Может, это только с тобой?»
«Да»,
— она задумалась.
«А быстро эта его лодка плавает?»
«Даже слишком. Миль 70-80 в час».
«А с топливом что?»
«Хватит, чтобы доставить тебя туда».
«А она безопасна?»
«Нет».
«Но некоторые люди же так передвигаются».
«Ну да, люди чего только не вытворяют».
«Ладно, значит, и я буду».
«А еще тебя всегда может подбросить Амелия на своем дирижабле».
«О, да! Отличная идея!»
Все, включая саму Амелию, рассмеялись.
«Это не я придумала», — попыталась оправдаться Шарлотт, чем рассмешила всех еще сильнее.
Когда все успокоились, Шарлотт обратилась к Владе.
«А что Айдельба? Где она?»
«Ушла спать, а потом вернется на Кони-Айленд, продолжит там работать».
«А что дальше?»
Влада пожал плечами.
«Посмотрим, что дальше».
«Но ты вернулся туда вместе с ней».
«Ага».
Он не знал, как ему выразиться.
«Там вроде неплохи дела, Думаю, может получиться. Я не знаю, как. В смысле, не знаю, что имею в виду.
Что ж, это хорошо.
Да, наверное, да.
Замечательно, ответила она. Я рада за вас.
Ага, я тоже.
В международном павильоне Нью-Йоркской всемирной выставки 1964 года все 22 гостя из Бурунди спали в одном помещении, точь-в-точь как дома. Одна лишь мысль всегда заботит. На небесном корабле, земле, что сражается со временем и пространством, все народы планеты плывут вместе, следуя единому пути, ведомые одним на всех предназначением. Примечание. Перевод Анастасии Ильиных. «Вижу свободу во всеоружии, победоносную и величавую, с законом по одну сторону и миром по другую. Потрясающее трио, выступающее против идеи иерархии. Какова историческая развязка, к которой мы стремительно приближаемся?» Уитмен. Перевод Бориса Слуцкого. Д. Франклин.
В общем, я дошел до того, что полез в облако почитать о Шарлотт Армстронг и узнал, что она на 16 лет меня старше. 16 лет, 2 месяца и 2 дня. Это стало потрясением, ударом, взрывом мозга. Не то чтобы я сомневался, что она старше, да и мы уже довольно далеко зашли в своих шуточках на тему «молодой парень, пожилая женщина», но я думал, это скорее... даже не знаю. Просто я вообще не думал о ней в этом смысле. Считал ее просто женщиной средних лет. Старой, конечно, но не до такой степени. Я не знал, что с этим делать. Это меня ошарашило. Поэтому, когда она позвонила мне, чтобы поговорить о поездке в Вашингтон океаном, я ответил. «Да, конечно», пискнув как подросток сломающимся голосом. А потом спросил «Когда?». Вместо «Эй, крошка, ты мне нравишься, но какого ты такая древняя?» Это уже вертелось на кончике языка, и мне пришлось его прикусить, чтобы этого не выпалить. Но знаю, она бы посмеялась вместе со мной, отчего меня так и подмывало это сказать. Смешить ее было приятно, но сбитый с толку я сдержался. Тогда она назвала дату нашей поездки, а потом вывела меня из сладострастных дум, спросив: «А ты слышал, что ребята инспектора Джен раскололи Морнингсайд и выяснили, кто предлагал выкупить здание?»
«Нет, и кто же?»
«Анхель, это твой товарищ, да? Гектор Рамирес».
«Быть не может».
«Так она сказала. Ее человек залез к Морнингсайд через одну из охранных фирм, чьими услугами они пользовались, и все там узнал».
«Черт», — проговорил я. «Срань господня! Охренеть!» «Ладно, слушай, я хочу его об этом спросить.
Знаешь, после того, как от предложения мы отказались, не думаю, что это еще имеет значение».
«Но он меценат проекта платформы в Челси, и у нас же тут были случаи саботажа, верно?» «Нет, я точно с ним поговорю».
И я вывел клопа в воды Гудзона, прорезав трафик, будто мясник, проводящий ножом сквозь кусок мяса. Небо заполняли облака. Вода по цвету напоминала кремень и была беспокойна, будто под самой поверхностью ее тревожили косяки мелких рыбешек. Я позвонил в секретариат Гектора и попросил узнать, сможет ли он сейчас со мной встретиться. Гектор ответил, что собирается скоро уходить, но готов принять меня ненадолго, если подъеду в течение часа. Я сказал, что уже на месте. Затем миновал Солончак, где мне когда-то являлось видение. Поднялся по лестнице богов к Манстеру, вверх, словно на ракете, в кабине лифта. Ворвался к Гектору на его небесный остров, в его злодейское логово, и, подобрав слова, поинтересовался. «Гектор, какого хрена?»
«Что какого хрена?»
«Зачем ты пытался купить MetLife Tower? Что это еще за дерьмо?»
«Никакое не дерьмо, парень. Совсем не дерьмо. Это было только одно из предложений, которые мои люди недавно сделали по Нижнему Манхэттену».
Он развел руками в классическом жесте совершенной невиновности.
«Ты же сам мне рассказывал, как там сейчас прекрасно. Новая Венеция. Превосходная инвестиция. Сплошные плюсы. Не понимаю, чего ты так всполошился?»
«На Мет были нападения», — выпалил я. «Твои люди устроили саботаж. Они пытались запугать жильцов, чтобы те продали».